Глава 10. Гэбриэл Стонер. Вошедший был весьма примечательной личностью. Очень рослый, прекрасного атлетического сложения. С бронзовыми от загара лицом и шеей он сразу стал центром внимания. Мужиро рядом с ним выглядел дохляком. Позднее, познакомившись с ним поближе, я узнал, что Гэбриэл Стонер был человеком необыкновенным. Родился он в Англии, но его здорово помотало по свету. Он охотился на крупную дичь в Африке, путешествовал по Корее, фермерствовал в Калифорнии и торговал на островах Южных морей. Служил секретарем у нью-йоркского железнодорожного магната и целый год кочевал по пустыне, подружившись с каким-то арабским племенем. Его зоркий глаз безошибочно остановился на мсье Оте.
«Вы судья, который занимается этим делом? Очень приятно с вами познакомиться, мсье. Страшная трагедия. Как там миссис Рено, как она держится? Это, наверное, ужасное потрясение для нее».
«Ужасное, просто ужасное», — кивнул мсье Оте. «Позвольте представить, это мсье Бекс, наш комиссар полиции, мсье Жиро из уголовной полиции, этот господин мсье Эркюль Пуаро, мсье Рено послал за ним, но он прибыл слишком поздно и уже ничего не смог сделать, чтобы предотвратить трагедию. А это друг мсье Пуаро, капитан Гастингс».
Стонер с особым интересом посмотрел на Пуаро.
«Он действительно послал за вами?»
«Значит, вы не знали, что мсье Рено намеревался вызвать детектива?» — вставил мсье Бекс.
«Значит, вы не знали, что мсье Рено намеревался вызвать детектива?» — вставил мсье Бекс.
«Нет, не знал. Но я ничуть не удивлен этому».
«Почему?»
«Потому что старик нервничал. Я не знаю, по какой причине. Он не посвящал меня в свои страхи. Не в таких мы были отношениях. Но он определенно был встревожен, причем нешуточно».
Сказал мсье Оте. «А причин вы не знаете?»
«Да как я и говорил, сэр».
«Извините, миссис Стонер, но мы должны начать с некоторых формальностей. Ваше полное имя?»
«Гэбриэл Стонер».
«Когда вы заняли должность секретаря мсье Рено?»
«Почти 2 года назад. Мсье Рено как раз вернулся из Южной Америки. Наш общий знакомый порекомендовал меня, и мы поладили. Сказать по правде, он был отличный босс».
«Много ли он вам рассказывал о своей жизни в Южной Америке?»
«Да порядочно».
«Вам известно, бывал ли он в Сантьяго?»
«Много раз, я уверен».
«Не упоминал ли он о каком-то особом инциденте, который произошел с ним там? Что-нибудь, что могло спровоцировать своего рода вендетту?»
«Никогда».
«Не говорил ли он о каких-то секретных сведениях, которые получил во время пребывания там?»
«Нет».
«Он когда-нибудь вообще говорил вам о каких-то секретных бумагах?»
«Нет, не припоминаю». «Но его постоянно окутывала тайна. К примеру, он ни разу при мне не вспоминал свое детство или молодые годы, вплоть до поездки в Южную Америку. По происхождению он, если не ошибаюсь, французский канадец, но он никогда не рассказывал о своей жизни в Канаде. Он был скрытным, как моллюск в раковине».
«Значит, насколько вам известно, у него не было врагов, и вы не можете навести нас на какой-либо секрет, обладание которым могло стать причиной его убийства?»
«Именно так».
«Мсье Стонер, вы когда-нибудь слышали фамилию Дювин в связи с делами или личной жизнью мсье Рено?»
«Дювин...» — задумчиво повторил Стонер. «Нет, думаю, нет. И все же она кажется мне знакомой».
«А знакома ли вам некая дама, подруга мсье Рено, которую зовут Белла?»
Мистер Стонер снова отрицательно покачал головой.
«Белла Дювин? Так ее зовут? Любопытно. Я уверен, что это имя мне известно, но сейчас не могу припомнить, в связи с чем...»
Судья кашлянул. «Понимаете, миссис Стонер, дело обстоит вот как. Мы не можем допустить ни малейших оговорок. Вы, возможно, из уважения к мадам Рено, которой вы, как я полагаю, испытываете большое почтение и привязанность, могли... Короче, — сказал мсье Оте, не сумев выпутаться из заковыристой фразы. — Не должно быть никаких недомолвок».
Стонер уставился на судью. В глазах у него засветился огонек озарения.
— Я не вполне вас понимаю, — начал он сдержанно. — Причем тут миссис Рено? Я испытываю огромное уважение к этой леди. Она очень красивая, необычная женщина. Но объясните, как мои недомолвки или скрытность могут отразиться на ней?
Допустим, выяснится, что эта Белла Дювин была больше, чем просто приятельницей ее мужа.
— А, теперь понятно, к чему вы клоните. Но я поставлю последний доллар на то, что вы ошибаетесь. Старик никогда не волочился за юбками. Он просто обожал свою жену. Я не знаю более преданной и любящей четы.
Мсье Оте, понимающе, покачал головой.
— Мсье Стонер, у нас в руках неопровержимое доказательство. Любовное письмо, написанное упомянутой Беллой Мсье Рено, где она упрекает его в том, что он охладел к ней. Более того, мы также имеем сведения, что незадолго до смерти у него была интрижка с одной француженкой, мадам Добрей, которая снимает виллу по соседству. И это у человека, который, по вашим словам, никогда не волочился за юбками.
Глаза секретаря гневно сощурились. — Погодите, мсье судья, вы взяли ложный след. Я знал Поля Рено. Все, что вы только что рассказали, совершенно невозможно. Должно быть какое-то другое объяснение.
Судья пожал плечами. — И какое же другое объяснение может здесь быть?
— А что именно навело вас на мысль о любовной связи?
— Мадам Добрей имела обыкновение навещать его по вечерам. Кроме того, с тех пор, как мсье Рено поселился на вилле Женевьева, мадам Добрей получила на свой банковский счет большую сумму денег. В общей сложности она составляет 4000 фунтов в пересчете на ваши английские деньги.
— Да, так оно и было, — спокойно ответил Стонер. — Я сделал эти переводы по его просьбе, но это была не интрижка.
— Да? Мой бог, а что же тогда это было?
— Шантаж, — резко произнес Стонер, с силой хлопнув ладонью по стулу. — Вот что!
— Ау! Вот это идея!
— невольно вскрикнул судья, потрясенный этим открытием.
— Шантаж! — повторил Стонер. — Старика подоили. И здорово. Причем 4000 фунтов за пару месяцев. Я говорил вам, что была у Рено какая-то тайна. Очевидно, это мадам Добрей знала достаточно, чтобы прижать его.
— Это возможно? — возбужденно воскликнул судья. — Очень даже возможно.
— Возможно! — рявкнул Стонер. — Да так и есть. — Скажите, вы спрашивали миссис Рено об этой любовной связи, которая вам тут померещилась?
— Нет, мсье, мы не хотели причинять мадам лишних огорчений, пока этого можно было избежать.
— Огорчений? Да она рассмеялась бы вам в лицо. — Говорю вам, супруги Рено были идеальной парой на все 100.
— А это напомнило мне еще кое-что, — сказал мсье Оте. — Мсье Рено поставил вас в известность о содержании своего завещания?
— Я знаю о нем все. Сам отправлял его адвокату после того, как старик его составил. Могу назвать вам имя его поверенных, если желаете с ними встретиться. Завещание у них. Оно очень простое. Половину он в виде пожизненного дохода завещает жене, а половину — сыну. Еще есть несколько мелких наследников. Вроде бы он и мне оставил 1000.
И когда было написано это завещание?
О, год полтора назад.
Сильно ли вы удивитесь, мсье Стонер, если узнаете, что мсье Рено составил новое завещание менее чем 2 недели назад?
Было очевидно, что Стонер сильно удивлен.
Понятия об этом не имел. И что же там нового?
Все его огромное состояние он безоговорочно завещал жене. И никаких упоминаний о сыне.
Мсье Стонер протяжно свистнул.
Я бы сказал, что это как-то чересчур сурово по отношению к парню. Эдакий щелчок по носу. Мать его, конечно, обожает, но для всего остального мира это будет выглядеть так, словно отец ему не слишком доверял. Однако это доказывает, что, как я и говорил, Рено и его жена были в прекрасных отношениях.
«Именно так! Именно так!» — сказал мсье Оте. Возможно, нам придется пересмотреть наши выводы по многим пунктам. Конечно же, мы отправили каблограмму в Сантьяго и ожидаем ответа с минуты на минуту. Но тогда все так или иначе прояснится. С другой стороны, если верно ваше заявление о шантаже, мадам Добрей непременно должна обладать кое-какой важной информацией.
Пуаро вставил вопрос.
Мсье Стонер, а шофер-англичанин Мастерс, как долго он работает у мсье Рено?
Больше года.
А вы не знаете, бывал ли он когда-нибудь в Южной Америке?
Уверен, что нет. До того, как перейти к мистеру Рено, он много лет работал у одних и тех же хозяев в Глостершире. Я хорошо знаю эту семью.
То есть вы можете ручаться, что он вне подозрений?
Абсолютно.
Пуаро явно расстроился. Тем временем судья вызвал Маршо.
Передайте мои наилучшие пожелания мадам Рено и скажите, что я буду рад, если она соблаговолит уделить мне несколько минут для беседы. Пусть не беспокоится, я сам поднимусь к ней.
Маршо козырнул и удалился. Прошло всего несколько минут, а затем, к нашему удивлению, дверь открылась, и в комнату вошла миссис Рено, смертельно бледная в своем глубоком трауре. Мсье Рено в отчаянии от того, что ей пришлось спуститься, бросился отодвигать для нее кресло. Она поблагодарила его улыбкой. Стонер обеими руками взял ее руку и молча сжал. Этот жест сочувствия был красноречивее любых слов. Миссис Рено обратилась к мсье Отте.
— Мсье судья, вы хотели меня о чем-то спросить?
— С вашего позволения, мадам. Насколько я понял, ваш муж был по происхождению французским канадцем. Можете ли вы рассказать нам что-то о его юности или молодых годах?
Она покачала головой.
Мой муж всегда был очень сдержан, мсье. Я знаю, что родился он где-то на северо-западе, но мне кажется, у него было несчастливое детство, поскольку он никогда не касался своего прошлого. Мы жили только настоящим и будущим.
А была ли в его прежней жизни какая-то тайна?
Миссис Рено слабо улыбнулась и покачала головой.
Ничего особо романтического, я уверен, мсье судья.
Месье Отте улыбнулся в ответ.
Ваша правда, мы не должны позволять себе опускаться до мелодрамы. И еще кое-что.
Он помедлил. И тут в разговор ворвался Стонер.
Им в голову взбрела невероятная мысль, миссис Рено. Они считают, что у мистера Рено была любовная связь с мадам Добрей, которая, кажется, проживает по соседству.
Щеки миссис Рено вспыхнули алым румянцем. Она вскинула голову, прикусила губу, лицо ее задрожало. Стонер замер, не сводя с нее ошарашенных глаз. Но мсье Бекс подался вперед и мягко сказал.
— Мы сожалеем, что причинили вам боль, мадам, но есть ли у вас основания считать, что мадам Добрей и ваш супруг находились в любовной связи?
Миссис Рено горестно всхлипнула и закрыла лицо руками. Плечи ее затряслись от рыданий. Наконец она подняла голову и сказала срывающимся голосом.
— Да, это возможно.
И лицо Стонера выражало такое неподдельное изумление, какого я никогда прежде не видел. Он был совершенно ошеломлен.